Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Хотелось очень так бравурно начать сегодняшнее наше общение. С одной стороны, отдание Пасхи, завершился один цикл праздничный, но тут же начался другой. Поэтому, в общем, все, праздник продолжается, праздник всегда с нами. Но печальная новость, которая пришла во вторник, она как-то немножко эмоционально развернула, но, может быть, это относится к людям вот моего поколения, плюс-минус, люди, которые пришли в церковь в 80-е, в 90-е годы. Скончался 19 мая иеромонах Роман Матюшин, с песнями которого выросло, я думаю, вот первое поколение после того, как закончились сугубые гонения на церковь в России. Он настолько попал в нерв, я вот думала, с кем можно сравнить эмоционально. Мне кажется, что он на тех людей, которые именно в то время пришли в церковь, он действовал так же, как в свое время на весь советский народ действовал Высоцкий. Он просто попал в какой-то удивительный такой вот в нервный клубок, который давал возможность его словами еще раз прочувствовать то, что все мы чувствовали. Ну, а потом, конечно, не святые святые, когда вышли, и когда Владыка Тихон так удивительно о нем написал, но он, собственно, и сейчас вот опубликовал свое прощальное слово, тоже очень такое, как он написал, «В последний день Пасхи успел». И вот это событие как-то сразу развернуло немножко восприятие того, что с нами происходит, потому что, с одной стороны, ну, кончина человека, тем более человек, который в твоей жизни что-то значил, всегда бывает печально для нас, а с другой стороны, это такой удивительно цельный путь. Если судить по его творчеству, он в такое непростое для именно монашеского, аскетического подвига время умудрился. Вот как мы вспоминаем отца Серафима Роуза, который в совершенно неподходящей среде, в совершенно неподходящее время в Америке умудрился попробовать прожить жизнь русского монаха, там, условно говоря, 15 века. И то же самое с иеромонахом Романом, который какое-то количество лет своей жизни вообще прожил отшельником. И в то же время по благословению он же писал не потому, что вот так творчески самовыражался, потому что такой дар ему был дан, и благословение тоже было. Вот как вам кажется, такие примеры, они транслируются, вот мы можем что-то для себя почерпнуть в качестве урока из его вот этой удивительной жизни и его удивительного наследия?
У меня есть личный опыт касания вот с творчеством отца Романа. Он как раз-таки приходится на те самые 90-е годы, и, к сожалению, ими ограничивается. Так сложилось, что я, ну, по разным причинам, которые, наверное, не заслуживают того, чтобы их анализировать и как-то приводить и размышлять над ними, я не возвращался к этому творчеству. Но у меня, вот, может быть, есть некая особенность этого касания, потому что оно произошло как раз-таки, когда я учился в Штатах, это 93-94 учебный год, и я тогда вот открывал для себя и вот это русское православие в Америке, отца Серафима Роуза, монастырь в Палатине, И так сложилось, что мои музыкальные возможности, не возможности, а вот и даже не пристрастия, а, в общем, я слушал в то время, без ненужных красивостей, либо Баха, вот, либо отца Романа. Это такое сложное сочетание, но за ним нет никаких, так сказать, при этом сложных причин. Просто вот мы тогда слушали вот эти кассеты, естественно, уже, хотя уже были, по-моему, диски. Но, короче говоря, у меня были кассеты, на чем-то я их там слушал. Мы жили в общежитии.
Дисков еще не было, потому что не было компьютеров в быту.
Да, дисков не было, но мы жили в общежитии, у меня был, значит, руммейт американец, у которого в силу состоятельности его родителей там была такая аппаратура. Причем, знаете, это, кстати, было очень интересно, поскольку музыку слушали все много и громко. Я помню, что когда меня все доставало, а поскольку мой сосед разрешил пользоваться его техникой, и если его не было, я ставил Баха, выводил колонки в коридор и, значит, заглушал все остальное, поскольку аппаратура у нас была самая мощная, при том, что как-то там было не принято жаловаться. Ну, то есть, вот мне никто ничего не мог сказать. Вот они, ну, максимум, они, значит, приглушали свою аппаратуру. Вот. А отец Роман, как раз-таки, его для меня открыли вот те самые американские послушники, которые вот в городе Чико, где я учился, жили. Вот у них был такой скит небольшой. И вот удивительно, что американские монахи, американцы, ну, или там русские монахи, американцы, открыли для меня отца Романа. У них были записи, тоже кассеты. Вот, и вот «Что-то спишь, душе моя», вот я помню. Ну, и вот все эти, я не знаю, какой это был, так сказать, альбом по счету, но вот этот вот набор, собственно, тогда популярный, и он, конечно, очень мне сильно помогал, потому что, ну, всякое было, и тоска по родне, какая-то юношеская грусть, вот это все легло вот очень, и это дивным образом у меня сочеталось с Бахом, вот, то есть, в принципе, вот поэтому у меня, я хотел сказать, что на такое дерзновенное сравнение с Высоцким я не решусь, но понял, что мой рассказ будет еще более дерзновенным с точки зрения музыки, но ни в коей мере тут нет никакого сравнения, вот просто так субъективно у меня совпало. Но при этом, вот, честно говоря, опять же, как-то так сложилось, что я вернулся, и, ну, вот, и вот как пришел отец Роман в мою жизнь своими песнями, очень меня поддержал, очень помог, так как-то вот я дальше и обходился без этого. Не обращался больше к нему. Но надо сказать, не потому, что у меня там поменялись какие-то, знаете, музыкальные вкусы, предпочтения и прочее, или там духовно-музыкальные, а для меня, в принципе, вот эта часть жизни, часть вот такого культурного касания музыка, она, к сожалению, не является вот, ну, говорю, к сожалению, потому что действительно, мне кажется, это вызывает у меня лично сожаление. Ну, вот я, знаете, я не слушаю музыку, короче говоря. Вот если, может, без чего ты можешь обойтись, но вот я могу без музыки обойтись. Это, наверное, не очень меня хорошо характеризует с точки зрения человека культурного, поскольку, как вот точно заметил как-то главный редактор вашей замечательной, нашей замечательной радиостанции «Радио Вера» Илья Кузьменков, музыка – это ключ к культуре, да, в таком отраслевом смысле. Словом, культура. Вот. Но вот как-то так я могу не слушать музыку. Мне сложно не читать, а вот не слушать музыку я могу, я без этого обхожусь. Поэтому я думаю, что скорее вот это произошло не потому, что я перестал слушать отца Романа, а потому что я, в принципе, вот особо музыку не слушаю.
А дети никогда не интересовались его творчеством?
Дети не знакомы, нет. Хотя сейчас я думаю, что, может быть, есть повод вот им дать это послушать, но, опять же, не знаю, как они это воспримут, но даже интересно, да, ну, потому что у меня это легло очень на, вот, на... То есть, видите, у меня все вот эти его духовные поиски и мелодика, да, такая, они у меня легли на душевные сложности, я впервые был один, впервые был за границей, за границей был долго, ну, все-таки год это долго, да, учебный год, но все равно. И плюс вот эти, плюс, конечно, какой-то поиск, потому что мы только-только в церковь вошли, вот, только-только там, и вот там третий курс, я уехал, вот. То есть у меня было 20 лет, 20-21, вот так.
Я очень хорошо помню свои неофитские годы, когда хочется очень созвучия твоим эмоциям, потому что эмоции переполняют какого-то разумного, разумной внутренней работы еще нет, а эмоций очень много. И если что-то ты находишь им созвучное, это просто вот настолько тебя трогает, настолько, ну, как бы, как будто бы чужими словами выражается все то, что ты чувствуешь.
Ну, абсолютно точно, да.
Поэтому, конечно, я думаю, что многие наши радиослушатели песни и стихи Ермана Хромана знают, а те, которые не знают, ну, я им желаю только познакомиться с этим удивительным творчеством, потому что это творчество не просто для самовыражения, как я уже говорила, это творчество человека, который всю жизнь совершал подвиг, причем сугубый. И опыт сочетания внутренней вот этой какой-то удивительной работы и творческой работы получилось такой вот очень ни на что не похожий, но, мне кажется, очень сильный.
Да, именно так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Владимир Романович, у нас вот так получается, что на прошлой неделе суббота была посвящена памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, и на Бутовском полигоне было служение, на открытом воздухе служилась литургия, было множество духовенства, были матушки из московских монастырей, было много мирян. Ну и, в общем, впереди у нас Троицкая родительская суббота, которая тоже дает повод лишний раз вспомнить всех, и тех, кого мы знаем по именам, и тех, кого не знаем. Но почему нам все время кажется, что мы чего-то не додаем нашим святым заступникам XX века. Нам все время кажется, что мы обделяем их вниманием, мы о них забываем или не так помним, вот, что нам легче разобраться с святыми там 3-го, 5-го, 8-го века византийскими, чем со своими родными, которые отстоят от нас буквально там на пару поколений.
А вот так ли это, я имею в виду, насколько действительно для нас вот важно и присутствует в нашей жизни ощущение, что вот мы чего-то не додаем. Я имею в виду не в том плане, что мы на самом деле все в порядке, да, а насколько вообще в нашей вот этой попытке духовной жизни диалог со святыми занимает много места. Вот насколько, сколько места он занимает, да? Я порой вот в Парсуне спрашиваю своих гостей, в том числе и священников, о любимых святых и так далее. И, ну, безусловно, люди отвечают о своем опыте. И вот недавно у меня был замечательный батюшка из удивительной семьи, вот священник Анатолий Правдолюбов, человек, у которого там 11 святых в роду, и он знаком слушателям нашим.
И с которым, кстати, мы на радио «Вера» регулярно ведем беседы именно о новомучениках.
Да, да. И вот, но при этом я когда у него спросил, интересно, что если не брать родственные связи, кто, вот такой маленький спойлер, я говорю, кто для вас из святых близок, кто вам близок? Он сказал, святитель Николай. И, в общем, там было очень интересное объяснение, и понятно, что у него есть живое такое отношение. Но вот многие ли из нас, я могу глубоко ошибаться, но многие ли из нас могут также сказать, что вот с какими-то конкретными святыми у них есть особые отношения. И если это так, как я предполагаю, да, то здесь тема с новомучениками, она, ну, как бы частный случай общего. Да? Мы когда к святым обращаемся? Ну, наверное, все-таки в первую очередь это твой святой, да, в честь которого ты назван. Так или иначе мы пытаемся молиться. Когда нам чего-то надо, и тут понятно, почему там святитель Николай, путешествие и прочее, прочее. Ну, увы, это тоже. Хотя, в общем, мне кажется, что если это искреннее обращение, если это вот такой вот, ну, там, помоги, попроси Господа, да, это, наверное, здесь нет, ну, какого-то чего-то такого уж совсем уж там утилитарного или там псевдомагического, или как бы магического, да, хотя сложно сказать, вот, а так, в общем, это, наверное, вот это особое отношение, живые отношения со святым, это уже признак, собственно, духовной жизни. И вот я могу сказать, если так откровенно говорить о себе, без каких-то, без ненужных, без прикрас там, и без выдумок, наверное, у меня вот есть особое отношение с Августином, но они связаны с текстом. Не с тем, что я к нему постоянно молитвенно обращаюсь, они связаны с книгой «Исповедь». Вот я с ним беседую, когда я читаю «Исповедь». Причем именно я, ну, я читал и другие произведения Августина, но вот книга, к которой я обращаюсь все время, и уже всех, наверное, замучил этим своим обращением, это вот «Исповедь» на протяжении, может, там, 10 лет, может, даже больше уже, наверное, больше, да, как каждый Великий пост. Вот, а если вот все-таки о проблеме пытаться говорить, то я помню ответ, который на подобный вопрос когда-то дала вам хорошо известная Марина Андреевна Журинская. А это она обратила мое внимание на то, что мы с ней обсуждали, я сейчас уже не помню, просто в личной беседе, или это интервью какое-то было, или статья написала, но она говорит, мы обсуждали тему, насколько новомученики, память новомучеников стала такой частью нашей повседневной жизни церковной. И она сказала, что посмотрите просто, сравните число молебнов, которые служатся новомученикам, и там, допустим, тому же святителю Николаю. Опять же, здесь нет никакого соревнования, нельзя говорить, что плохо там, что святителю Николаю. Но она говорит, разница понятна, и понятна, так сказать, в сторону какую. И, по-моему, я у нее спросил, почему. Она говорит, а потому что у святителя Николая понятно, что просить. А что, говорит она, можно просить у новомучеников? Укрепление в вере. Ну, это ее был ответ. Ищем мы этого укрепления в вере. И вот, ну, я не берусь сейчас сказать, что она там абсолютно права или там не вполне права. Мне просто кажется, это повод задуматься. Да? Я, по крайней мере, и тогда задумался, и сейчас, и вот я к этому возвращаюсь. Да, действительно, ну, не сложилось у нас какого-то такого, там, от какой хвори там, или в какой ситуации помогает тот или иной новомученик. Да? А вот просим ли мы укрепления в вере, просим ли мы любви? Вот мы, кстати, с отцом Анатолием тоже говорили, вспоминая вот слова отца Дамаскина Орловского, которые меня в свое время очень задели, он говорит, мы же почитаем, отец Дамаскин сказал, мы новомучеников почитаем не потому, что они мучились, а потому, что они Бога любили. Из этой любви, вот, да, многим пожертвовали ради этой любви, ради Христа. И это вот такой пример. Вот мы пытаемся, мы молимся к ним о том, чтобы и у нас хотя бы частичка этой любви была. Сложно сказать. Вот. Ну, если да, то это очень хорошо.
Я вот слушаю вас, и с одной стороны, вроде все правильно, а с другой стороны, ну, а о чем мы просим преподобного Серафима Саровского?
Чтобы все было хорошо.
Вот. То же самое, что когда вы узнаете, что был такой святой праведный Алексей Московский Мечев. И когда вы узнаете, что можно зайти в храм святителя Николая в Клёниках, и там его мощи, и вот вы идете по Моросейке, вышли из метро, сразу попадаете практически вот в поле зрения у вас храм, вы заходите, и у вас ощущение обоюдного общения, потому что вы же когда... Вот мы с вами разговариваем, кто-то же должен первый обратиться. Иначе мы встречаемся в коридоре, привет-привет, и разошлись в разные стороны. Но если кто-то к кому-то первый обратился, второй отвечает.
Я согласен. Я имел в виду, что как раз-таки Марина Андреевна говорила именно в контексте вообще некой утилитарности. Да? Я-то чуть-чуть о другом хотел сказать. С этим я совершенно согласен. А часто ли мы к преподобному Серафиму обращаемся? Да? То есть понятно, что когда ты в Дивеево, вот ты вышел из метро здесь Семичев, ну, это, так сказать, удел москвичей, гостей столицы, да, понятно, что там в Рязани есть свои святые и так далее, то есть это ситуация, в которую любой верующий может, в принципе, попасть, ну, нередко, да, благо у нас есть и обретенные мощи новомучеников в разных епархиях, Да, а вот в принципе, да, ну вот, да, когда ты в Дивеево, ты вот к преподобному, я опять же о себе могу сказать, а вот когда я не в Дивеево, не в Сарове, я часто обращаюсь к преподобному, ну, в день его памяти, да, да, как-то вот, то есть тут вообще, это же, наверное, может быть, это связано с еще одной важнейшей темой, о которой очень сложно говорить, мне, по крайней мере, это все-таки тема молитвы, потому что обращение к святому, оно это же некий, простите за канцеляризм, это особый формат. Это формат молитвенный, наверное, чаще всего. Да? И поскольку здесь мне сложно каким-то опытом поделиться серьезным, то, ну, вот у тебя молитвы нет такой, чтобы вот что-то ты мог об этом сказать. Да, в общем, и общения со святыми, получается, нет. И, к сожалению, все сводится именно к тем ситуациям, когда надо о чем-то попросить, причем, как правило, да, все это на фоне вот того, кто, не помню, кто это очень точно сказал, что Господь нам вечность и Царствие Небесное предлагает, а мы там все про экзамены, квартиры да машины, там, ну или, я не знаю, там, какой-то там мир в семье, что, безусловно, чрезвычайно важно и даже связано с Царствием Небесным, но все-таки несопоставимые какие-то объемы. И вот здесь, конечно, вот это, наверное, в большей степени проблема, которая, если вот есть молитвенный настрой и какая-то молитвенная жизнь, то тогда, наверное, в ней появляется вот это. То есть, грубо говоря, это, кстати, замечательный пример, там сейчас прозвучал насчет коридора, да, то есть вот когда ты там вычитываешь что-нибудь, да, или там забываешь, сокращаешь, это вот ты по коридору прошел, привет-привет, ну и дальше по делам, да, а вот остановился, не в смысле, как дела хорошо, да, это тын-тын-тын, утреннее правило, да, вот, тын-тын-тын, вечернее, а вот тут уже, и тогда уже, наверное, какой-то контекст и разговора со святым, хотя, может быть, все-таки общение со святым, вот я сказал, что с Августином через книгу, но оно так и происходит, это же тоже общение.
Вот,
да?
Я как раз хотела обратить внимание на то, что диалог с текстом – это как бы первая ступень в этой школе, мне кажется. Потому что почему вот многие молодые люди мне говорят, что они, что меня удивляет, так же, как и я, не любят читать какие-то большие произведения, тем более художественные произведения, в электронном виде. Им больше нравится читать книгу, которую можно держать в руках. И вот, как это ни странно, возникает ощущение диалога, но вот как вы говорите о том, что вы перечитываете исповедь Августина. Но ведь дело-то не в том, что вы ее перечитываете. Вы же не ставите рекорд для книги рекордов Гиннесса, чтобы там энное количество раз...
Кстати, эта мысль не приходила мне в голову. Я думаю, что, возможно, я и могу претендовать.
Скорее всего, все это происходит от желания, опять-таки, пообщаться. И человек возвращается к каким-то прочитанным им уже не раз сложным произведениям литературным, ведь не для того, чтобы оживить это в памяти. Он же не компьютер, но в конце концов, забыл он там какие-то детали, это же не имеет для него решающего значения. Наверное, желание снова поговорить, снова как-то пообщаться, снова ощутить как какой-то внутренний диалог с тем, кто все это написал.
Да, тут, ну, это абсолютно так и есть, и, конечно, это именно, вот, это именно диалог. Это именно диалог, именно общение, и уж точно не получение какой-то информации.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. И мы заговорили на любимую мною и, по-видимому, вам тоже близкую тему общения с текстом. И через общение с текстом общение с тем, кто этот текст создал. Как, ну, подготовительный, что ли, курс нашего возможного общения со святыми. Или это слишком дерзновенно с моей стороны вот предполагать, что через книгу можно научиться и молитве?
Ну, тут, наверное, должен все-таки отвечать тот, кто научился молитве. Я, поскольку как-то...
Ну, вот... гипотезу мы можем какую-то выставить?
Можем, да. Я, поскольку все как-то... Все время на второй год остаюсь в этой школе, то мне сложно говорить, но я точно могу сказать, что текст, и насколько я понимаю, если вот посмотреть все-таки там античную культуру, то текст и рождается как диалог, как продолжение диалога и прочее. Вот стандартная такая ошибка, которую мы совершаем, когда мы читаем античные тексты, философские, да, не художественные, там, не трагедии, а вот философские в первую очередь, да, она заключается в том, что мы ищем в них изложение системы так, как бы это делали современные там, философы, ученые и так далее. А их там нет, этих изложений системы, поэтому говорят там, о противоречиях там, Платона, даже там, Аристотеля при всей стройности, там, какой-то строгости отдельных изложений. Но это ведь связано с другим характером текста и его появлением. Да? Античный текст, особенно вот в то время, да, в уж позднюю античность уже, наверное, ситуация поменялась, когда появились там толкования к классикам и прочее, но он появляется как часть диалога, то есть идет устный диалог, да, задается какой-то вопрос, и в качестве ответа на этот живой вопрос к, в общем, понятной автору ограниченной аудитории рождается текст. То есть нам это сложно себе представить, поскольку мы знакомы уже с переизданиями Платона, с многими переводами, но когда Платон писал свои диалоги, он их писал в виде аудиторию. Он представлял, кому конкретно он пишет. Он этих афинян всех, так сказать, так или иначе, да, слышал, слушал, наблюдал, когда там ходил вместе с Сократом и так далее. И это, конечно, мы, ну, умозрительно можем понять, да, ощутить это сейчас уже невозможно, потому что даже когда ты пишешь на... в своем там не очень, может быть, популярном канале, блоге какой-то текстик, ты, ну уж, а вдруг кто-нибудь перепостит, и не 500 моих подписчиков прочитает, а 2500 благодаря там какому-то перепосту. То есть мы перед глазами аудиторию так, как это делали в античности, мы, конечно, не видим. Вот, поэтому это я как раз подтверждение того, что делаю. Текст и рождается как часть диалога, а потом он уже становится самостоятельной такой единицей, и воспринимается чуть-чуть иначе. Вот. Но, в принципе, интересно. Вот для меня сейчас как раз главное, что здесь кажется любопытным и интересным, это то, что не получилось ли в результате всех вот этих технологических новшеств и прорывов, которые нам, ну, в частности, в последнее время предоставляет этот пресловутый искусственный интеллект, не получилось ли, что в той части, в которой мы с ним не можем соревноваться, да, он нас давно обогнал, но при этом мы понимаем, что, как бы ни говорили там адепты, может быть, отдельные этого всего, он все-таки перебирает варианты, да, и не создает новое в том смысле, в котором мы привыкли об этом новом говорить. Хотя недавно я говорил про визуальные изображения, и мои собеседники со мной не согласились. Но мне все-таки кажется, что в любом случае... Это какое-то другое новое, я бы брал это в кавычки. Это что значит? Это значит, что в каком-то смысле вот эта потребность в диалоге человека с человеком, она вновь становится актуальной, потому что как бы ты ни общался, и как бы ни был продвинут искусственный интеллект, сколько, какие бы платные подписки ты ни оформлял, ты, у тебя там нет собеседника, там есть просто... перебор вот этих вот, мгновенный доступ и огромная скорость обработки информации, а дальше вот подбор слов на основании того механизма, скажем так, который сейчас работает в этих больших лингвистических моделях. Поэтому, может быть, нет худа без добра. Если это оценивать как некое худо, да, то добро, очевидно, я недавно читал, по-моему, даже в прошлый раз мы про это говорили, сейчас боюсь ошибиться, что недавно читал мнение кого-то из преподавателей, что будущее в прошлом, что мы должны вернуться в академической аудитории, там, условно говоря, к платоновским диалогам, ну, насколько это возможно. Это очень интересное такое размышление. Даже если этого не произойдет, или даже случится что-то иначе, даже если это размышление не вполне корректно анализирует сложившуюся ситуацию, сам факт, что оно появилось, это очень интересно, мне кажется.
Вы знаете, возможно, это очень... верная интуиция, потому что я сейчас слушаю и вспоминаю, что, собственно говоря, привело академика Раушенбаха в свое время. А для тех, кто, может быть, не слышал, это один из создателей...
Давно не перечитывал.
Давно не перечитывал, да. Это один из создателей нашей космонавтики. Это физик, математик, человек, который... непосредственно причастен к тому, что человек полетел в космос, и ко всему тому, что он там делает. Так вот, решая для себя проблему выстраивания видения того, что происходит в космосе при стыковке корабля с каким-то другим космическим объектом, он... понимал, что той логики, в которой строится обычная перспектива, то есть обычное изображение, будь то картина, будь то фотография, не хватает ему как для решения именно этой конкретной задачи, потому что, как он объяснял, логика построение вот этой картинки с обычной перспективой, она исходит из возможностей зрения, но она совершенно не учитывает возможности обработки этой информации умом. И тогда он обратился к обратной перспективе иконы классической. И он удивительно пишет там о том, что если в обычной перспективе все линии сходятся в точке на горизонте, то в обратной перспективе той точкой, на которой все сходится, является сам человек.
Сам человек, конечно.
И таким образом икона...
Он же про Троицу писал, да, по-моему?
Да, но это отдельно там огромная тема для него, я так думаю, определяющая в жизни была. Но вот что касается иконы и обратной перспективы, он делал акцент на том, что она включает человека в диалог, потому что не только человек общается с иконой, но и через обратную перспективу она как бы смотрит в человека, она с ним общается. То есть все нелинейно. А уж там, где мы говорим о внутренней жизни, а уж тем более о молитве, там ни о какой линейности вообще речи быть не может. Поэтому, может быть, нам просто не хватает смелости в какой-то момент развернуть наше обычное представление даже о том же общении с иконой.
Ну, я вот сейчас подумал, слушая, что здесь вот как раз-таки, опять же, на этом примере очень хорошо видно отличие, допустим, иконы от картины и искусства от религии, и тех миров, которые нам открываются, потому что при общении нашем там, с картиной или с любым другим произведением искусства тоже происходит диалог и встреча, да? Но здесь мы в каком-то смысле становимся актерами, да, то есть мы погружаемся, мы как мы, но мы погружаемся в придуманный художником мир, и мы становимся его жителями, ну, в максимуме сотворцами и соавторами, да? Но все равно, там, я читаю «Три мушкетера», я мушкетер, да? Я там выбираю себе героя, я прохожу, я даже если это я как я, но мой мир не существует, да? Я живу в этом воображаемом мире. Я живу радостями и горестями героев, которые художник придумал. То есть я общаюсь с придуманной реальностью. И, если угодно, становлюсь ее там частью, ну, таким каким-то пристальным наблюдателем, актором даже, если угодно. А когда на меня смотрит икона, да, то она, будучи, как вот Лосев определял символ, да, это то, что, указывая на иную реальность, является одновременно его частью. Но эта реальность для нас, верующих людей, она, во-первых, не мнимая, а подлинная, а во-вторых, она действительно выходит на меня, объемлет меня с моей жизнью и смотрит в меня. И это диалог не меня в придуманном мире, да, а я вынужден своей вот нынешней жизнью со всеми ее сложностями, горестями и радостями ответить на главный вопрос, да, то есть, условно говоря, Пилат спрашивает у Христа, что есть истина, и одно из прочтений этого момента вот религиозным сознанием, значит, что ты сейчас должен на этот вопрос ответить, да, но ответить не играючи там, как Михаил Афанасьевич в «Мастере и Маргарите», да, истина в том, что у тебя болит голова, ну, или если ответить так, то
нет, но там ответ, собственно говоря, в Евангелии дан, поскольку слова Спасителя есть.
Да, но в другом месте. Но тут
путь
же вопрос,
истинной жизни.
Да, я просто, может быть, такой неочевидный пример, но я имею в виду, что ты понимаешь, что тут это не тот мир, где ты, как по слову Лотмана, опыт без опыта приобретаешь, да, в художественном тексте, а это вопрос вот к твоей жизни. Да? Если в искусстве мы забываем про свою жизнь, мы 2 часа смотрим фильм, да, экран гаснет, свет загорается, и мы как бы возвращаемся в подлинную жизнь, то тут подлинная жизнь никуда не девается. Ты понимаешь, что вот ты читаешь Евангелие, и тут там к тебе прибегает ребенок, и как ты говоришь: папа, папа, там я хочу с тобой поговорить. И что, ты же пошел вон, я святую книгу читаю, да? Да, то есть ты вот что, до чего ты дочитался? Ты можешь сейчас вот свои великие духовные, так сказать, искания отложить и уделить время, так сказать, как христианин, отец-христианин? Ну, то есть вот как-то так, я не знаю, насколько мне удалось выразить мысль, но я думаю, что это, вот именно эта обратная перспектива, она упирается в твою жизнь, она тебя, как это в песенке без время спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
Но ведь участие в разговоре с автором книги не всегда сводится только к тому, что ты выступаешь как некий реципиент. Ты еще можешь поучаствовать в дальнейшем, то есть взять автора за руку и попробовать сказать: пошли, я тебе покажу, как может это же...
Мы про художественное говорим или
да,
про любовь?
Ну, мы говорим про художественное, потому что, ну, как бы...
Нет, конечно, так я говорю, что мы... Я и сказал, что мы соавторы в каком-то смысле. Те, у кого, кому удается, да, вот, я не помню, мы на эту тему говорили или нет, я давно на эту тему думаю, но мне очень помог Дмитрий Сергеевич Лихачев, вот в его «Поэтике древнерусской литературы» есть такой небольшой пассаж, где он пишет про метафору. И он пишет, что метафора не точна, берет это слово в кавычки, да, но он говорит, что вот эта неточность метафоры – это и есть залог, или там это то, что определяет особенность искусства. Неточность метафоры позволяет нам вот заниматься вот этой достройкой. Да? То есть мы как бы... Ну, он немножко по-другому это говорит, но это уже моя, так сказать, да, интерпретация. Мы становимся соавторами именно благодаря неточности, ну, в кавычках, метафоры, да, вот всех этих образов, которые мы можем домысливать, достраивать. В этом смысле разные виды искусства, опять же, по-разному. Как, знаете, опять же, если продолжать тему трех мушкетеров, при всем иллюстративном ряде там книг, ты все равно можешь там рисовать себе Д'Артаньяна так, как хочешь. Если ты посмотрел замечательный советский фильм, это уже навсегда боярский. Понимаете? В этом нет ничего плохого, но другой, просто другая возможность диалога.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Мы договорились аж до Боярского.
От Августина до Боярского. Это хороший заголовок, кстати. От Аврелия Августина до Михаила Боярского. Не переключайтесь. Надо Фоме предложить, Академии Фомы, курс такой, да, авторский.
Вот, но мы, на самом деле, мне кажется, во многом становимся соавторами, опять-таки, благодаря волшебной силе текста. Ну, смотрите, наше изучение истории. Ну, изучение, это громко сказано, есть специально обученные люди, они же ученые-историки, которые, собственно, ее изучают. А мы так знакомимся в меру заинтересованности в том...
Силы таланта, как говорил Сергей Сергеевич Харужевец.
В меру того или иного интереса к какой-нибудь эпохе, к какой-нибудь стране или к какому-нибудь явлению или историческому персонажу. Но при этом мы же картину историческую в своей голове все время достраиваем под себя. Но у нас увеличивается кругозор, предположим, и с учетом того нового, что мы узнали, мы ее перестраиваем постоянно, мы ее доделываем, мы что-то стираем и наносим какие-то новые узоры. И так или иначе, в нашем представлении, о чем бы то ни было, всегда присутствует элемент сотворчества, мне кажется. Но здесь есть вопрос вечный. Вот когда мы касаемся совсем уже высоких материй, и когда мы читаем, не берем святоотеческую литературу, возьмем философскую какую-нибудь, и у нас появляются какие-то свои мысли по этому поводу, которые нам кажутся чрезвычайно умными и жутко оригинальными, но при строгом разборе оказываются полной ерундой. Человек, который прошел во взрослом возрасте пору неофитства, прекрасно знает, что я имею в виду, потому что неофита всегда тянет сразу на очень сложное. Мало того, что читать об очень сложном, ну вот добротолюбие, например, так сразу еще,
да,
действительно, да еще сразу попробовать это все как-то к себе, да,
применить. Да, мы всерьез думали, 1000 дней на камне сможем или все-таки через 500 как передохнуть надо будет.
И в результате, конечно, все это потом вспоминать смешно, потому что ты понимаешь, где ты и где те предметы даже, о которых ты размышлял тогда. Но что касается, скажем, человеческой премудрости, тут мы дерзаем.
Я думаю, это разные вещи немножко, мы о разных вещах говорим. Я не уверен, что у меня сейчас получится сформулировать, потому что как-то специально над этим не размышлял, но смотрите, когда мы говорим о сотворчестве с художником, это сама природа искусства это предполагает, да? То есть здесь нет ничего необычного, здесь вопрос, конечно, вот такой сугубо субъективный, то есть кто-то может ого-го сколько насотворять, да? А кто-то вот, ну тут вопрос... вкуса, подготовки, внутренней какой-то сложности и прочее. Но это определяется природой искусства. То есть это, ну, если угодно, естественно и нормально. Хуже, когда ты не резонируешь с автором, не можешь выступить в качестве творца. Когда ты читаешь, там, я не знаю, занимаешься интегральным или дифференциальным исчислением, никакого сотворчества не происходит. Ты либо понимаешь это и используешь, либо не понимаешь. Да? Это то же самое с таблицей умножения, с теоремами. То есть с научным текстом этого не происходит. Другое дело, что я сейчас, ну, так сказать, схематизирую, да, потому что, скажем, есть Гёте, который занимался наукой для своего времени и на уровне своего времени, но его научные тексты очень художественные. Да? Но тем не менее. Дальше вот, поэтому есть вот у нас на одном конце спектра наука, а на другом искусство. И если вот во втором случае это сотворчество предполагается даже, и оно обязательно, то вот на другом его нет. А дальше есть между ними, допустим, вот философия, да, которая, с моей точки зрения, некий синтез науки, искусства и религии, она, в отличие от науки, не отвлекается от субъективного, значит, там уже есть момент, то есть ты можешь сказать, вот там Кант мой, философ, а Гегель не вполне. Да, я с Кантом вот вхожу в этот резонанс, и там, и тут, кстати сказать, понятно, что интерпретации, вот таблицу умножения на 3 невозможно интерпретировать, да, а Канта возможно, и можно так прочитать, сяк прочитать, бедного, в кавычках, конечно, Платона, как только не прочитывали, да, как только не объясняли его, так сказать, теорию идей там и прочее. Вот. А вот богословие все-таки я бы проводил различия между богословием, ну, то есть, что ж я бы проводил, богословие и философия – это разные вещи, и богословие – это больше наука. То есть даже с точки зрения критериев, к которым мы подходим к гуманитарным наукам, конечно, теология, богословие – наука, а философия – не вполне, потому что, опять же, вот это отвлечение от субъективного. В теологии, в богословии тоже нет вот субъективного, там нет права на субъективное. И поэтому, когда оно появляется, вот эти фантазии, которые вы говорите, во-первых, это неестественно для этого, тут надо разобраться, что же, что называется, имелось в виду. Там может быть частное богословское мнение, но вот этого... И вопрос интерпретации, он переходит из области такой содержательной, в область так называемой герменевтики, да, в область понимания текста уже, толкования текста. Там, но это, мне кажется, другая проблема. Это не вопрос природы текста, художественного или научного. Да. Феофан Затворник пишет в одном из писем: «Научность всякая есть холодило. Это верно в том числе и по отношению к богословской науке». То есть для меня здесь подтверждением является то, что ты можешь наизусть выучить учебник по догматическому богословию и получить на экзамене пятерку, но как был мерзавцем, так и останешься. То есть, знаете, это тебя не преображает вот автоматически, да? Оно это по-другому работает. Это, так сказать, работа ума, понимание каких-то истин веры, которые должны оживотворяться уже сердцем твоим. Да, ну, опять же, я должен оговориться, что это мои очень незрелые размышления по случаю, связанные с интересной постановкой вопроса.
Ну, почему, мне кажется, вообще имеет смысл размышлять на эту тему? Мы постоянно так или иначе сталкиваемся с необходимостью для себя внутренне решить, как нам быть со священными текстами. Они являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, так или иначе. Ну, я имею в виду православных верующих христиан, которые ходят в храм, стараются читать хотя бы Евангелие более-менее регулярно. Ну, там наслаивается какая-то святоотеческая литература, еще что-то. Если мы это не читаем, то мы это слышим, потому что в храме мы слышим отрывки из Писания, в проповедях мы слышим цитаты и отсылы к святоотеческому наследию. То есть мы внутри этой культуры просто существуем в силу того, что мы существуем в церкви. Но есть степень проникновения во все это для себя лично. То есть если этого проникновения не происходит, тогда мы, если отмотать наш разговор к началу, мы не можем установить контакта со святыми, да, что там со святыми, со своими собственными усопшими родственниками, потому что это не является частью, мы не сотворцы этого существования внутри этих текстов, внутри этих понятий, внутри этой реальности. Но вот грань, до какой мы должны быть просто дисциплинированными верующими, которые делают то, что написано, или то, что говорят, или в той мере, в какой вот данный священник трактует тот или иной отрывок из Евангелия, применительно к себе.
Знаете, вот я не уверен, что я здесь схватываю полностью мысль, но я бы сказал так, что да, я готов допустить, например, сотворчество при чтении точного изложения православной веры преподобного Иоанна Дамаскина. Но я думаю, что это другой тип сотворчества, потому что когда я читаю там «Братьев Карамазовых» или перечитываю, да, я опять же живу, я погружаюсь в этот мир, я в нем живу, я ощущаю на себе его там болевые уколы или там наоборот вдохновляющую энергию, и я здесь свободен, здесь мне никто не может сказать, а почему тебе вдруг Митя стал, так сказать, интереснее, чем Иван, там, например, и прочее, ведь не Митя написал легенду о великом инквизиторе. Вот. А когда я читаю Дамаскина, точное изложение православной веры, то, наверное, сотворчеством я могу назвать только то, что мне вдруг, ну, становится понятным, да, и даже не то чтобы понятным, не просто понятным, а я не просто понимаю разумом то, что там написано, а это становится частью моей веры, которая больше разума, да, в этом смысле. То есть я принимаю это всем своим существом и думаю, да, вот, наверное, так. Но все-таки я принципиально за то, что хотя бы когда мы пытаемся разделить, да, если мы исходим вот из этой академической, которой я придерживаюсь, из этого академического подхода разделения на научное, художественное и религиозное, да, то все-таки вот эта специфика сотворчества, такая, какая есть в искусстве, это прерогатива именно искусства. Вот. И она может появляться в религиозной живописи, но опять же в искусстве, да, и она напрочь пропадает в научном осмыслении религии, то есть в теологии. Да, там это другое, там другое дело, что, понимаете, статус высказывания богословского и философского, они разные, степень ответственности разная. Но именно потому, что во втором случае, при философском высказывании, ты имеешь право на субъективное, ты имеешь право от субъективного не отказываться, а в богословском нет, потому что это наука. Здесь все должно быть довольно строго.
Наука должна развиваться так же, как любая другая отрасль
знания. Безусловно, в своих рамках. То есть она не должна при этом переставать быть наукой. То есть она не должна превращаться в лысенковщину, фоменковщину, далее со всеми остановками.
Но, к несчастью, далеко не всегда ты в состоянии разложить все по полочкам. В жизни все перемешано, и поэтому почему все время хочется для себя что-то уяснять в таких, казалось бы, отвлеченных предметах, просто в силу того, что жизнь религиозная, она сугубо индивидуальная. Вот есть какое-то странное иллюзорное убеждение, что жизнь по правилам, она у всех одинаковая. Я помню, когда-то в самом начале, когда я начинала ходить в церковь, мне на какой-то мой дурацкий неофитский вопрос один из священников ответил: «В церкви не ходят с троем». Угу. И это удивительно верно. То есть все равно... В чем сотворчество? Все равно ты выстраиваешь свою религиозную, свою индивидуальную религиозную жизнь сам.
Знаете, это вот, мне кажется, вообще тема, которая заслуживает отдельного разговора, а может быть, многих разговоров, а может быть, постоянно, потому что я могу сказать, вот, что одна из опасностей, с которой мы сталкиваемся сейчас, вот в ситуации, когда все больше и больше людей в храме, все больше людей глубоко погружаются в эту жизнь, это как раз-таки непонимание того, что мы здесь не можем и не должны ходить строем. Я могу сказать, что и здесь вот у нас есть пример католического опыта, наверное, протестантского, но там другие, так сказать, там свои искушения и сложности. Но вот я просто сейчас не хочу на это, может быть, много времени тратить, но не раз читал у, в том числе, заметных мыслителей XX века в католичестве воспитанных и отошедших от церкви. И вот об их опыте, где они личным опытом делились. И несмотря на то, что они навсегда сохранили там какую-то теплоту, потом... Поскольку это интеллектуалы, я вот те, кого я имею в виду, только, естественно, благодарность тому, как к образованию, которое они получили благодаря церкви. Но их отход от церкви был в первую очередь связан, как я понимаю, именно с тем, что они воспринимали это, или, как они считают, им предлагалось ходить строем. И... Причем это, ну, это касается в основном тех, кто воспитывался еще до второго, так называемого, Ватиканского собора, когда уж они совсем
не то что... Разбрелись.
Как-то, да, разбрелись, да, это тоже, видимо, неверно. Вот этот баланс, вот, он, наверное, очень важен. И я думаю, что мы тоже не свободны от этого искушения, тем более, что многим так и хочется, так сказать, строить. Вообще же, почему бы не походить, да? А тут, если опять же вот эту метафору продолжать, помните, в фильме «Общество мертвых поэтов» учитель как-то вдруг вместо занятия по литературе, да, выводит их всех в школьный двор и предлагает им каждому найти свою походку. И вот они, кто-то там ходит просто быстро, кто-то медленно, кто-то как-то нелепо и странно там танцевальными движениями, а один парень стоит. И он говорит: реализуйте свое право что-то найти свою походку. И учитель вдруг поворачивается к тому, который стоит: «А вы почему не ходите?» Он говорит: «А я реализую свое право не ходить, воздержаться от хождения». Это, мне кажется, очень здорово. Да.
В общем, жалко, что нам опять не хватило времени. Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты, был сегодня с нами в этот светлый вечер. В студии была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
Спасибо большое.
Светлый вечер. На радио «Вера».